Славим Тебя, Господь, за план, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, Сыне Себя,
добро пожаловать в жизнеизучение Библии с Уитнесом Ли, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Вершиной служения Уитнеса Ли, который служил Господу более 70 лет, было изучение всех книг Библии, труд, занявший более 20 лет. Уитнес Ли назвал этот труд жизнеизучением Библии. Это жизнеизучение является основой для нашей сегодняшней программы, которая включает в себя небольшие фрагменты одного из сообщений Уитнеса Ли. Перед началом нашей программы мы хотим дать вам наш телефон в Москве. 780-57-94. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение послания к Эфесянам.
Здравствуйте, дорогие слушатели. В послании к Эфесянам, в 3 главе, в конце этой главы, апостол Павел возносит Богу замечательную хвалу. Само по себе это не может не привлечь нашего внимания. Но примечательно то, что это высочайшая хвала во всем Новом Завете. Послушайте. «Но тому, кто может сделать в безмерном изобилии больше всего, о чем мы просим или помышляем, согласно силе, действующей в нас, ему слава в Церкви и в Христе Иисусе во все поколения, во веки веков. Аминь». Примечательно также то, что Павел возносит эту хвалу сразу после того, как он показал нам Церковь в ее наивысшем аспекте. Он говорит: «Ему слава в Церкви». Высший аспект Церкви – это полнота Божья. Сегодня в нашей программе участвует Геннадий Мохов, и сегодня речь у нас пойдет об этой замечательной хвале Богу в Церкви. Геннадий, добро пожаловать.
Большое спасибо, Оскар. Мне очень приятно быть здесь.
Геннадий, думаю, чтобы понять полное значение этой хвалы, о которой говорится в этих стихах, нам нужно поговорить об аспекте Церкви, о котором речь шла в наших прошлых программах. А именно, Церковь является полнотой Божьей. На самом деле, в послании к Эфесянам Церковь раскрывается во многих аспектах. Но чтобы увидеть именно этот аспект, нам нужно посмотреть на два стиха из этого послания. Один находится в первой главе. «Церковь, его тело, полнота того, кто наполняет все во всем». И в этой главе, о которой идет речь сегодня, в стихе 19 говорится: «И узнать превосходящую знание любовь Христову, чтобы вам наполниться ко всей полноте Божьей». Геннадий, не могли бы вы сказать немного об этой полноте, о которой Павел два раза говорит в послании к Эфесянам?
Как вы уже сказали, Оскар, послание к Эфесянам удивительным образом раскрывает Церковь и показывает нам ряд аспектов, некоторые из которых, пожалуй, даже не встречаются больше нигде. И второе, как мы уже говорили, это послание, оно смотрит с точки зрения Бога. Это послание показывает нам Церковь с небесной точки зрения. Поэтому здесь раскрыт такой аспект, который, я думаю, знают все, что Церковь – это собрание Божьих людей. Но также там говорится о том, что Церковь – это тело Христово. О теле Христовом говорится, что тело Христово – это полнота Бога. Из стиха, который вы только что процитировали, мы видим, что нам нужно наполниться ко всей полноте Божьей. Отсюда мы видим, что эти Божьи люди, которые составляют Церковь, они должны наполняться ко всей полноте Божьей. Они должны наполняться Христом и богатством Христа, богатством Бога, для того, чтобы стать этой полнотой. Из прошлых программ мы видим, что когда Христос устраивает себе дом в наших сердцах, это и означает, что Бог наполняет нас собой, и таким образом мы становимся Божьей полнотой.
Когда мы слушали прошлое сообщение Уитнеса Ли, и он говорил об этой полноте, мы видели это в прошлой программе, он привел очень интересную иллюстрацию. Он сказал, что полноту можно сравнить со стеклянным стаканом, который наполнен конфетами и шоколадками. Это вот как бы прообраз богатства. Вначале этот стакан наполнен наполовину, но затем мы продолжаем наполнять стакан конфетами, пока они не наполнят стакан до краев и не начнут даже переваливаться через край. Вот это и есть полнота. Конфеты указывают на сокровище, на богатство Христово, о котором Павел говорит в этой книге. И когда мы наслаждаемся этим богатством, то полнота накапливается в теле Христовом, пока оно не станет замечательным выражением Божьего богатства. Давайте сейчас послушаем Witness Lee, но прежде чем мы послушаем Witness Lee, я хотел бы отметить, что Witness Lee использует термин «словословие» применительно к этой хвале в 3 главе послания к Ефесянам. Возможно, многие воспринимают этот термин «словословие» просто доктринально, но что вы можете сказать о нем?
Я тоже всегда понимал этот термин достаточно доктринально. Но здесь мы видим хвалу, славу, которая возвращается назад к Богу и соответствует богатству Его славы, которого мы причащаемся. И мы наслаждаемся этим богатством и возвращаем хвалу, то есть славим Бога за это. Это слава Богу. Но это не просто слава Богу от человека. Это слава Богу за то, чем наслаждались Его искупленные, и за то, чего они причащались. Бог постоянно снабжает нас и дает нам все в безмерном изобилии. И мы получаем эту славу. Она дается нам. И теперь мы возвращаем ее назад Богу.
Думаю, что это положение станет более ясным для наших слушателей по ходу данной программы. А теперь давайте послушаем наш первый отрывок из сообщения Witness Lee.
These two verses, verses 20 and 21, at the end of chapter 3, give us a very extraordinary impression.
Эти два стиха, стихи 20 и 21, в конце 3 главы, оставляют у нас совершенно необычное впечатление. Если вы сравните подобные словословия в посланиях, вы увидите, что это словословие является высшим. Только когда появляется церковь в конце стиха 19, апостол Павел возносит словословие Богу. Мы все должны увидеть это. Если церковь не появится подобным образом, Божья слава не будет явлена. Мы знаем, что церковь существует сегодня на земле. Она существует уже более 20 столетий. Но она еще не достигла такого состояния. Она не стала полнотой Божьей. Это высшее определение того, чем должна быть церковь. Она должна быть полнотой Божьей. Такая церковь еще не появилась. Но нам нужно верить, что она появится. Мы должны верить, мы должны молиться об этом, и мы должны даже требовать этого у Господа следующим образом. Господь, как Ты сказал, так Ты должен исполнить то, что Ты изрек. Я верю, что подобная церковь появится на земле. Тогда все мы сможем сказать: Ему слава в церкви и в Христе Иисусе.
Геннадий, думаю, нам нужно вернуться к началу послания к Ефесянам и посмотреть, с какой точки зрения было написано послание к Ефесянам. Павел показывает нам церковь с небесной точки зрения, не с точки зрения земли. Эта книга не похожа на другие послания, например, послание к Коринфянам, где Павел вынужден решать многие проблемы. Другие послания написаны вот как раз с земной точки зрения, но здесь мы видим настоящую хвалу Богу, и это напрямую связано с подобным видением церкви, не так ли?
Да, это совершенно другой взгляд, и он непривычен для многих верующих. Церковь в послании к Ефесянам – это не просто собрание верующих. Это послание раскрывает нам особые аспекты церкви, которые намного выше нашего природного представления. Эта книга раскрывает нам, что церковь полна Бога, полна всего, чем является Христос. Он наполняет все и во всем. И мы видим, что полнота Бога – это высшее определение того, чем является церковь. И сейчас нам нужно увидеть, почему Павел вставляет эту высочайшую хвалу в конце 3 главы послания к Ефесянам. Павел движется шаг за шагом и показывает нам, насколько прекрасна церковь. И он показывает нам, что церковь прекрасна, потому что она полна Бога. все внутреннее существо верующих укрепляется Христом, согласно богатству Его славы. И это высочайшее откровение о том, что такое церковь. Церковь – это полнота триединого Бога.
Геннадий, как мы указывали несколько минут назад, эта слава показана в стихе 16, о котором мы говорили несколько программ назад. Павел говорит, чтобы Он дал вам согласно богатству Своей славы укрепиться силой через Его Духа во внутреннего человека. Укрепление, о котором молится Павел, это проявление Бога. Теперь в стихе 21 мы видим, что эта слава возвращается назад к Богу.
Это прекрасный момент. Слава исходит от Бога, и Бог действует согласно этой славе. Он укрепляет нас во внутреннего человека, то есть Он наполняет и захватывает нас этой славой. Она каждый день постепенно наполняет нас, и мы наслаждаемся им. И тогда Он отвечает на молитву Павла. Мы укрепляемся во внутреннего человека согласно этой славе, то есть согласно Божьей славе. Она становится нашей долей, нашей частью. И тогда мы возвращаем ее назад Богу в виде хвалы и славословия.
Да, теперь нам нужно вернуться к сообщению Witness Ли. Он будет говорить о стихе, который мы только что упомянули. Это стих 16 из 3 главы, где говорится, что мы укрепляемся Его силой согласно богатству Его славы. Давайте вернемся к сообщению Witness Ли.
In this section, the word glory is used in two places. Firstly, it is used.
В этом разделе слово «слава» используется в двух местах. Во-первых, оно используется в стихе 16. Павел молился, чтобы Бог Отец дал нам укрепиться согласно Его славе. Это означает, что когда мы укрепляемся, в нас внедряется слава. Бог Отец дает нам укрепиться согласно Его славе. Он внедряет Свою славу в нас. Быть укрепленным Богом значит позволить Ему внедрить в нас Свою славу. Тогда эта слава приходит к вам. В конечном итоге, в конце этого раздела, в стихе 21, эта слава снова возвращается к Нему. Слава пришла к вам, но Ему слава. Сначала был приход славы, теперь она возвращается назад. Мы укрепляемся. Это приход славы. Когда вы будете укреплены всем своим существом во внутреннего человека, вы будете наполнены славой Божьей. Когда вы укреплены, это означает, что слава Божья приходит к вам. Теперь, после того, как эта слава внедрена в ваше существо, эта слава должна вернуться с нами. Она возвращается с нами. Слава Божья пришла к нам вместе с Богом. Теперь слава возвращается назад к Богу вместе с нами. Что такое церковь? Церковь – это просто слава Божья, которая приходит к нам с Богом и возвращается назад к Богу с нами. Это подобно двустороннему движению. Это и есть церковь. Здесь слава Божья внедряется в нас, и здесь Бог прославляется в нас. Это и есть церковь.
Геннадий, в послании к Ефесянам мы видим такие определения церкви, которые не встречаются ни в одной книге Библии. Чего стоит только вот это определение церкви, связанное со славой? Здесь я хотел бы отметить, что в напечатанном сообщении жизнеизучения и в примечании восстановительного перевода Нового Завета Уитнес Ли добавил отрывок, которого не было в устном сообщении. И мне кажется, что это очень ясный пример, который поможет нам понять это положение. Уитнес Ли связывает этот отрывок с историей в Бытии, в 24 главе. Я думаю, что многие наши слушатели знакомы с этой историей, но мне хотелось бы поговорить о ней подробнее сегодня. Это история о том, как Исаак женился на Ревеке. Авраам послал Элиезера, своего слугу, найти невесту для своего сына Исаака. И вместе с Элиезером он отправил много своего богатства. Не могли бы вы поговорить об этой истории? Я думаю, это хорошая иллюстрация данного положения.
Да, Скар, это очень замечательная история и прекрасная иллюстрация того, о чем говорится в этом сообщении. Авраам – это прообраз отца в божестве. Разумеется, Исаак – это прообраз сына. И все богатство отца дано сыну. Слуга, посланный найти невесту для Исаака, это прообраз Святого Духа. Он приходит к Ревеке со всем богатством того, чем является отец. Он приходит к девушке, которую нужно взять не из Хананеев, а из семьи самого Авраама. Само по себе это имеет огромное значение. Замечательно, как Господь вел этого слугу в поисках жены для Исаака. Конечно, в прообразе мы видим трех различных человек, но фактически эта картина показывает нам триединого Бога, который обретает своих людей, чтобы они были его невестой для его сына. Итак, слуга приходит со всем богатством, чтобы преподнести его будущей невесте. Он даже молится, чтобы Бог привел его к той, кто будет лучшей невестой. Когда он осуществляет свою обязанность и находит девушку, он должен увести ее назад в свою семью. Ее родственники не хотят ее отпустить, но когда она увидела, что ей принесли, увидела все богатство своего будущего мужа, она согласилась идти. Слуга берет ее и возвращается назад к Исааку. И Ревека едет на верблюде, тогда как Исаак находится в поле. Ревека при этом украшена всем богатством и всей славой, данной ей. Она видит его, и она возвращает все это ему. Другими словами, слава, которую она получила, это богатство отца, которое он послал нам ради своего сына, все это богатство дается ей слугой. Теперь она возвращается, чтобы принести все это богатство с собой, и воздает славу Исааку. Это та слава, которая приносится нам. Это та слава, которой он укрепляет нас согласно богатству своей славы, нашего внутреннего человека. И теперь мы возвращаем эту славу ему. Мы говорим: ему слава в церкви и в Христе Иисусе.
Да, Геннадий, таким образом мы настоящая Ревека. Мы украшаемся всем этим богатством, которое Дух вкладывает в нее. Сейчас Он вкладывает это в нас. Это богатство Христово. Итак, хвала здесь – это возвращение славы назад к Отцу как источнику. Я думаю, мне очень нравится эта картина, и мне понравилось слово Уитнес Ли. Это настоящее двустороннее движение.
Да, мы должны понять, что все богатство в этой картине – это богатство Божьей славы. Это не что-то физическое, не что-то материальное. Это духовная слава, которая приходит к нам и внедряется в нас. Поэтому сегодня, когда мы приходим к Господу, мы приходим со всем этим богатством. И Ему слава.
Да, это как раз подводит нас к тому, о чем пойдет речь в нашем последнем сегодняшнем отрывке. Это стих 19. «И узнать превосходящее знание любовь Христову, чтобы вам наполниться ко всей полноте Божьей». Это богатство дается нам не как-то скудно, оно приходит к нам обильно. Давайте сейчас послушаем Уитнеса Ли и наш последний сегодняшний фрагмент.
After the church has come into existence as the fullness of God, now to Him be the glory.
После того, как появилась церковь, которая является полнотой Божьей, теперь Ему слава. Ему, тому, кто может сделать в безмерном изобилии больше всего, о чем мы просим или помышляем. То, что Бог может сделать здесь, происходит не в творении, а в церкви. Однажды я слышал, как один брат поделился своим свидетельством. Он сказал, что был безработным. Он молился. Тогда Господь дал ему работу с хорошей должностью и отличной зарплатой. Затем он процитировал этот стих. Позвольте спросить вас, правильно ли было то, что он процитировал его? Конечно, это была неправильная цитата. Несомненно, Бог дал ему хорошую работу, возможно, даже лучшую работу. Но в этом стихе имеется в виду совсем не это. В этом стихе имеется в виду то, что Бог делает не вне нас, а внутри нас. Это что-то внутреннее. Это не работа в нашем окружении. Это органическая работа. Возможно, с точки зрения окружения Бог ничего для вас не сделает. Уверяю вас, когда вы получаете высокое положение и хорошую работу, в вас нет места для Христа. После того, как вы долго молились о повышении, и вдруг вас понижают, вы говорите: «Господь, что это?» Господь отвечает: «Я просто хочу устроить себе дом в Тебе». Что это за действие? Это действие, осуществляемое божественной силой, которая действует внутри нас. Мы должны не только просить: «Господь, сделай всех нас полнотой Божьей». Мы должны не только просить об этом, мы должны помышлять, думать об этом. Все, о чем вы думаете, все, о чем вы просите в отношении церкви, в духе, будет исполнено. Бог сможет сделать в безмерном изобилии больше всего, о чем мы просим или помышляем для церкви.
Геннадий, мне хочется здесь расставить все точки над «и» в отношении этого отрывка. Уверен, что эти слова Уитнес Ли могли даже кого-то задеть. В том, что этот брат молился и получил хорошую работу, нет ничего плохого. И нет ничего неправильного в том, что он поблагодарил Бога за это. Но неправильно то, что он вытащил эту хвалу из контекста всего, о чем говорит Павел. Думаю, что вы можете помочь нам понять это, но от себя я хочу добавить, что эти стихи часто цитируются именно в отрыве от данного замечательного контекста. И очень часто об этом стихе говорят именно в смысле материального благословения, не так ли?
Да, и думаю, что все мы должны понимать, что эта хвала связана с церковью. Нам нужно очень осторожно цитировать стихи, особенно если мы используем послание к Ефесянам. Это послание говорит нам о церкви и показывает нам церковь во многих аспектах. Поэтому, когда мы рассматриваем стихи из нее, мы должны видеть, что контекст этих стихов – это церковь. И особенно контекст этой молитвы. Павел тут не говорит просто об индивидуальных членах. Он говорит о церкви. Он даже говорит: хвала в церкви и в Христе Иисусе. И также мы видим, что когда Павел говорит в этой молитве, он говорит, что мы укрепляемся во внутреннего человека. Он говорит о силе, которая действует внутри нас. Это не сила вне нас. Это не сила, которая работает над нашим окружением. Нет, это сила, которая работает внутри нас. Поэтому, если он дает нам лишь внешнее благословение, работу, или дом, или машину, и мы считаем, что это безмерное благословение, и возносим подобную хвалу Богу, то мы неправильно применяем этот стих. Сегодня мы видим, что Бог, согласно богатству своей славы, работает внутри нас, и Он хочет вложить себя в нас. До тех пор, пока как церковь практически не станем полнотой Бога, то есть Его выражением. Сам Бог явлен в церкви, и это богатство Его славы. И это никак не связано с нашими способностями или даже с нашим физическим благословением. Это обретение самого Бога. Он хочет устроить себе дом в нашем сердце, и Он будет делать все, чтобы достичь этого. Поэтому нам нужно думать и просить о церкви. Это очень хорошие стихи, они показывают, что мы должны помышлять о церкви. Мы должны помышлять о Божьем домостроительстве. То, о чем должны думать верующие, это не просто внешнее благословение, не лучшая ситуация, не еще что-то для их работы или даже для их семьи, а церковь Бога. О том, чтобы еще больше наполниться Богом, чтобы Он действительно обретал наши сердца. Скоро нам нужно думать, чтобы мы укреплялись во внутреннего человека. Вот о чем говорит Павел. И тогда Бог сделает гораздо больше того, о чем мы помышляем. В этой сфере, во-первых, в этой сфере, и таким образом Он благословит нас. И кем мы станем? Мы станем церковью, которая просто выражает Бога. Мы станем теми, кто наполнен им до полноты, и Он исполнит свое желание раздать Христа, который наполняет все во всем.
Да, Уитнес Ли даже отметил, что когда Господь понизит вас на работе, или вы потеряете работу, это будет более подходящей молитвой для вас. Очень часто, когда цитируют этот стих, опускают именно вторую его половину. «Тому, кто может сделать в безмерном изобилии больше всего, о чем мы просим или помышляем, согласно силе, действующей в нас». Не в наших обстоятельствах, не в нашей обстановке. И именно в данном служении, и в самом служении Павла, больше внимания уделяется как раз этой внутренней части, как раз силе, действующей внутри нас, чем просто внешним обстоятельствам.
Да, вы правы. Это слава в церкви, и вся слава Ему. Мы получили эту славу от Него, и теперь возвращаем Ему вместе с собой, как церковь.
Это замечательный отрывок из Писания, и я думаю, это было замечательное сообщение. Надеюсь, что наши слушатели оценили эту программу так же, как и мы. Они могут заказать у нас «Жизнь и изучение послания к Ефесянам», где говорится об этом более подробно. А с вами, Геннадий, мы прощаемся. Большое спасибо, что пришли.
Спасибо за это общение, Оскар.
Уважаемые радиослушатели, наша сегодняшняя программа подошла к концу. В заключение нашей программы мы хотим предложить вам приобрести у нас кассету этой программы или книгу жизнеизучения «Послание к Эфесянам». Это набор из двух томов. Приобрести книги и кассеты вы можете, если позвоните нам по телефону в Москве. 780-57-94. Наш сайт в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут послать нам сообщение на пейджер по телефону 053. Сообщение для абонента «Коллектор». И в заключение я напоминаю вам, что сегодня в гостях у нас был Геннадий Мохов. Меня зовут Оскар Туктаров, и мы ждем вас на нашей следующей программе по жизнеизучению «Послания к Эфесянам». И еще раз наш телефон в Москве. 780-57-94.
Для того, чтобы собрать под своим именем группу людей и сделать ее своим народом, Бог проделал особую работу в трех людях, а именно в Аврааме, Исааке и Иакове, и дал каждому из них особые переживания. Бог дал Аврааму переживание познания Бога как Отца, показав тем самым, что все исходит из Бога. Он дал Исааку переживание наслаждения сыном, показав, что все, что есть у сына, от Отца. Он дал Иакову переживание дисциплинирования Святого Духа, чтобы покончить с его природной жизнью и составить его Христом. В книге «Бог Авраама, Исаака и Иакова» Вотчман Ни показывает, что Авраам, Исаак и Иаков – это начало истории Божьего народа. Поэтому их совокупное переживание должно стать переживанием всего Божьего народа сегодня. Закажите книгу «Бог Авраама, Исаака и Иакова» в коллекторе библейской книги по телефону в Москве 780-57-94.